РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Сын богатого помещика, студент-бунтарь, молодой певец хмеля, эротики, свободы, застенчивый обожатель своей единственной возлюбленной. В зрелые годы поэт-патриот, певец Волги, славянофил, враг Чаадаева, сатирик, презирающий Запад. Создатель уникального поэтического стиля, соединяющего оду и сентиментальную лирику. Языков – поэт, которому завидовал сам Пушкин. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Анна Качарова. Ну что же, сегодня мы говорим о Николае Михайловиче Языкове. Сразу напомним его годы жизни 1803-1846. Кстати, иногда встречается и год смерти 47-й. Я так понимаю, это связано с переходом календаря со старого стиля.
Совершенно верно.
На новый он скончался в начале 47-го года по новому стилю. Ну и, Виктор, сразу я вас прошу о названии сегодняшнего выпуска. Поэт, которому завидовал сам Пушкин. Ну неужели вот прямо так завидовал?
Дело в том, что вот это время, о котором мы говорим в сегодняшней передаче и в предыдущих передачах, это время, конечно, пушкинского круга, пушкинских друзей, пушкинских соратников. И Пушкин, как человек, который является центром этого сообщества, он как бы определил всем роли. Сделал это деликатно, надо сказать, дружески, нежно даже, и при этом очень точно, потому что он Пушкин. Ну, посмотрите, у него есть учителя – Карамзин, Жуковский. У него есть люди, которым он не то чтобы покровительствовал бы, но к которым он относится с таким милым снисхождением. Допустим, из этого Веневитина. Хотя, может быть, не совсем так, но что-то вот в эту сторону. Есть поэты, которых он любит за усложненную яркую манеру. Это Боротынский, и это действительно очень сильный поэт. Или Вяземский, который очень умный поэт. Но во всех этих определениях есть какая-то такая, я бы сказал, все-таки поза гения по отношению к большим талантам.
А с Языковым было не так?
Представьте себе, что Языков, которого мы совсем все забыли, которого вообще никто не помнит, хотя еще в начале 20 века каждый школьник обязан был его знать, Языкова, единственного и среди этих людей, которые действительно слава нашей литературы, он выделял как члены Союза. Два человека, он и Языков.
То есть на равных.
Как он называл его в Михайловского,
да,
чтобы он приехал. Читают там «Выпили жонки» и читают там стихи один за другим. И этот прекрасный союз, который возникает, союз, как вы правильно сказали, на равных. Вы знаете, ведь мы очень плохо знаем Языкова, но все-таки...
Ну, я бы сказала, даже вообще, может быть, и не знаем сейчас уже.
Да даже мы не знаем, как его правильно назвать, Языков или Языков.
Ну вот мы сегодня установим первое правило – Языков.
Языков, да. Но давайте все-таки напомним единственное стихотворение, которое более-менее известно, при том, что мало кто действительно догадывается, что это тот самый Языков, о котором мы сегодня говорим.
Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много бед погребено. Смело, братья, ветром полный, парус мой направил я, полетит на скользкие волны быстрокрылая ладья. Облака бегут над морем, крепнет ветер, зыбь черней, будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней.
О Языкове хвалебно отзывался литературный критик и общественный деятель Степан Петрович Шеверёв. Ну и в какой-то степени он был его соратником, славянофилом. Не потому ли звучали эти похвалы, что просто принадлежали они к одной идеологической группе? Давайте вспомним эту цитату, может быть, да, в первую очередь, и потом ее обсудим.
Тогда старший представитель нового поколения поэтов создавал Бориса Годунова и Полтаву. Пушкин кланялся стиху Языкова. В Полтаве и других произведениях можно заметить даже языковское влияние в отношении, в силе слова, в течении рассказа.
Вот как раз он и сравнивает здесь Языкова и Пушкина. Правомерны ли эти восторги и комплименты?
Конечно, некоторый элемент партийности в этой цитате можно заметить. Не надо пугаться какой-то вкусовщины. Потому что, в конце концов, вообще вся культура...
Это вкусовщина.
...связана с ощущением вкусовщины, с ощущением того, что мне нравится, не нравится. Это можно себе позволить. А если еще и по партийной линии нравится, не нравится, то почему нет? Но, с другой стороны, надо сказать, что те люди, которые не особенно, в общем-то, разбирались в политической принадлежности Языкова, особенно молодого, все равно сразу отметили его талант. А ведь он прошел эволюцию. Он сначала был абсолютно сумасшедшим, это бурным такой, я бы сказал, даже буйным по определению Пушкина, поэтом вина, поэтом хмеля и поэтом свободы.
Да.
Так что уж тут никакой Шеверёв по этому поводу не мог его поздравить с однопартийностью. Дело в том, что действительно даже Пушкин в своем отзыве на первый сборник Языкова сказал, почему он не назвал этот сборник «Хмель». Вот это идеальное название для первого сборника Языкова.
Но тем временем другой литературный критик, Николай Добролюбов, достаточно негативно отзывался как раз вот об этом его таком хмельном, скажем, направлении, отказывал ему и в тонкости, и даже в какой-то глубине. Давайте тоже послушаем, что же он писал.
Да, в натуре Языкова были, конечно, некоторые задатки хорошего развития. Но у него мало было внутренних сил для разумного поддержания своих добрых инстинктов. Он погубил свой талант, воспевая пирушки, да побранивая немецкую нехресть, тогда как он мог обратиться к предметам гораздо более высоким и благородным. Так, впрочем, погиб не один он. Участь его разделяют в большей или меньшей степени все поэты пушкинского кружка. У всех их были какие-то неясные идеалы, всем им виднелась там за далью непогоды какая-то блаженная страна. Но у них недоставало сил неуклонно стремиться к ней. Они были слабы и робки.
Итак, говорим мы сегодня о поэте Языкове. Кстати, хочу напомнить, что практически обо всех его современниках, о которых вы вспомнили в начале программы, мы уже сделали выпуски «Заговора классиков» и рекомендуем нашим слушателям, если они вдруг что-то пропустили, посмотреть на нашей страничке, найти выпуск и обязательно его послушать. Ну, а биография Языкова приводит нас в Дербцкий университет. Это сейчас город Тарту, где он учился. И, кстати говоря, тоже не первый раз звучит название этого университета в наших последних выпусках. Что же это было за уникальное такое место?
Ну, вы знаете, это было место, которое было гораздо более свободно, чем университеты Петербурга и Москвы. Подальше от царя, подальше от цензуры, подальше от реакционных каких-то мыслителей. В общем-то, это был немецкий университет, где он учился, где преподавали по-немецки.
Да, и он, кстати, специально занимался немецким, чтобы туда поехать учиться.
Сначала он попал в горный институт, потом инженерный институт в Петербурге, не заинтересовался. Он, конечно, был от Бога поэтом, и поэтому в Дерпе выбрал философское отделение этого университета. И действительно, там в самом деле были люди, которые искали или отдохновение, или искали какой-то, в общем, немножко выход из этой души. Кстати говоря, Булгарин, как вы знаете, там построил дом. Жуковский там туда приезжал.
Да, тоже еще один герой нашего заговора классиков.
Жуковский туда приезжал, потому что там жила его невеста, на которую он не смог жениться. Сологуб, о котором мы только что говорили.
Да, да, наш прошлый герой.
Он тоже там учился. А этот был вообще рубаха парень.
Ну и с ними со всеми дружил. С Жуковским, по крайней мере, точно дружил.
Да, Жуковский вообще сказал, что его стихотворение «Землетрясение», о чем мы еще скажем, лучшее русское стихотворение вообще, Аня, это же не надо же такое.
И это потрясающе, что сегодня мы совершенно об этом, обо всем забыли, да? И...
Мы абсолютно об этом забыли. Мы забыли, что он родился в Симбирске, как и Ленин.
Да-да-да.
Очень много лет спустя, что он из богатой помещичьей семьи, что он такой богатырь русский, крепкий, такой курносый, плотный, очень добродушный, очень общительный. И надо сказать, что поскольку ему присылали довольно приличные деньги в университет, то он все эти деньги тратил на своих друзей. То есть они там и выпивали, и закусывали, и вообще жили хорошо на его деньги. То есть на деньги его, естественно, родителей. И рождается его стиль такого буйного, студент, знаете, в духе немецких университетов. То есть это гулянки, пьянки, девчонки красивые и так далее, и так далее. И он становится выразителем этого студенческого свободного мнения. Он в какой-то момент вообще становится, ну, как бы представителем Лепского университета, который известен до сих пор, это Тартовский университет.
Да, конечно.
Где, кстати говоря, я тоже однажды имел честь выступать.
Видимо, все хорошие люди когда-либо побывали,
посетили. Да.
Ну, а давайте, кстати, вспомним, что об этом вот таком языкове гуляке писал Юлий Айхенвальд.
Однако Белинский именно эту опьяненность Языкова ставил ему в вину. И что еще тяжелее для поэта, не верил в нее. И действительно, теперь, когда читаешь стихи Вакха русской поэзии, невольно приходит на мысль, что та неуклонная планомерность, с какой он поет вино, далека от непосредственной удали, разгула и имеет в себе немного искреннего. И утомляют бесконечные однообразные воспоминания о студентских попойках или сравнительная оценка шампанского, ринвейна и малаги. Неубедительные слова святые «пей и пой» в теоретическом пьянстве Языкова, как в безумии Гамлета, видна система. И, может быть, он больше поет вино, чем пьет его.
Виктор, но правда ли, что вот стихи, которые ранее он писал, они действительно становились просто таким гимном студенчества и очень быстро расходились, и были невероятно популярны?
Да, надо сказать, что он был популярен вместе с стихами, вместе с своим образом жизни. Мне кажется, что он идеальная фигура для нашего проекта «Заговор классиков», потому что он в себе совмещал и поэта, и человека, который просто светился этой поэзией. То есть мы видим, как в этом человеке загорается поэзия, потому что он на этом месте творит чудеса дружбы, чудеса разгульной жизни, и тут же возникают эти стихи. То есть все перемешано, жизнь и поэзия, ну и, конечно, любовь. Любовь придет немножко позже.
Да, хочется об этом тоже рассказать, потому что любовь-то была несчастной.
Любовь была очень странной, потому что, судя по его стихам таким буйным, казалось, он вообще готов кутить всю ночь с кем угодно.
Угу.
А вот когда он познакомился с Александрой Андреевной Протасовой,
да,
вот с сестрой Машей Протасовой.
Да, напомню, потому что это какие-то две совершенно вообще сестры.
Кстати говоря, у обеих репетитором был Жуковский. Машу Протасову, он влюбился безумно и всю жизнь любил Машу Протасову, которая умерла в 23 года. А Александр Протасову, он посвятил знаменитую свою поэму «Светлана».
Да.
Вот эту романтическую поэму он посвятил, да и, собственно, из-за этой поэмы слово «Светлана» пришла в русскую жизнь.
Да. Мы как раз об этом говорили, когда обсуждали Жуковского.
И вот эта вот Светлана, в кавычках беру Светлана, то есть Александра Андреевна, стала его возлюбленной.
Возлюбленной Языкова уже.
Причем он так рабел Языков, что вообще в ее компании не мог произнести ни одного удачного слова.
В общем, какие-то роковые две сестры, я скажу вам.
И изъяснялся только стихами. Она очень любила его поэзию. Они были роковыми, как когда-то с потом будет там Лили Брик со своей сестрой.
Да-да-да.
Роковыми,
ага.
Видимо.
Бывают такие сестры.
Условно говоря, Господь Бог посылал в русскую литературу таких вот роковых сестер. Но вот эти, Протасовы, они еще помимо того, что были невероятные красавицы, были и умницы, и хорошо разбирались в литературе, а Александра Андреевна как раз очень любила стихи Языкова, и возникает второе направление. Значит, первое направление – это буйный поэт, поэт хмеля. Второе направление – его любовная лирика. Она такая, я бы сказал, преисполнена сразу двух чувств, откуда и рождается его особенность. С одной стороны, она звучит очень сильно, как в XVIII веке звучал Державин и даже Ломоносов, звучит какой-то торжественный момент, а с другой стороны, она удивительно лирична и мягка, то есть как бы соединяется...
Торжество и лирика.
Мужское и женское, и не я, если хотите.
Угу.
И вот это как раз заметил Пушкин.
Так.
И Пушкин в общем-то, где-то бродил около этого тоже, потому что он, с одной стороны, хотел своей поэзии дать результат XVIII века, а с другой стороны, все-таки тоже подойти и к решению вопроса сентиментализма. А здесь было решение очевидное. И Пушкин в некоторых стихах и в некоторых поэмах, вот Полтава, там звучат интонации Языкова поразительно.
То есть это правда, все-таки влиял на него Языков?
Да, чуть-чуть влиял.
Ну а в 1829 году Александра Протасова уходит из жизни, и поэзия его меняется. Давайте послушаем, как он после этого пишет.
«Я здесь, да здравствует Москва! Вот небеса мои родные, здесь наша матушка Россия, 700-летняя жива. Здесь все бывало: плен, свобода, Орда и Польша, и Литва, французы, лавр и хмель народа, все, все. Да здравствует Москва!»
Это «Заговор классиков», и говорим мы о поэте Языкове. Виктор, но ведь не все так радужно и весело было в его жизни. Ушел он из жизни в 43 года, и была причина, он ведь тяжело болел, и этот недуг стал преследовать его довольно рано.
Все говорили, что этот недуг связан с молодыми излишествами, но я должен сказать, что я так и не нашел подтверждения того, что этот недуг был связан именно с излишествами.
Да, я, кстати, тоже и даже не нашла как-то четкой формулировки, что это было как-то связано со спинным мозгом и не более того.
Зашифрованный какой-то недуг, на который потом наложилась горячка, и от этого он так рано умер. Но вы знаете, ведь дело вот в чем. Он посвятил действительно Александре Андреевне Протасовой свои просто поразительно красивые, сильные стихи, пропитанные это какой-то небесной и земной любовью одновременно. А после этого все это оборвалось. И он говорил о том, что все кончилось, и он бросился искать какую-то новую влюбленную. И новой влюбленной оказалась наша родина, Россия.
Да, вот здесь вот и происходит этот перелом.
Да, здесь перелом происходит. То есть он вот эту адорацию, если взять слово средневековое, значит, восхищение, преклонение, угу, он переносит на Волгу. Он пишет очень много ярких, сильных стихов о Волге, противоставляя Волге Рейн, который, значит, ему все меньше и меньше нравится. Дальше он пишет о Москве. Эти стихи мы уже вот только что послушали. Замечательные стихи. Мало кто их помнит, мало кто их знает, но они прекрасные стихи. И он пишет уже стихи, которые направлены так или иначе против тех, которые не согласны с его позиции. И здесь возникает, естественно, фигура Чаадаева.
Чаадаева, которого он там называл чуть ли не каким-то там плешивым кем-то, да?
И смотрите, ведь мы в нашей программе о Чаадаеве постарались показать, что Чаадаев не был врагом России, а просто он искал тот момент, где бы Россия могла быть богоизбранной страной, подключиться как бы к историческому процессу не просто со стороны, а стать лидером процесса и найти смысл истории именно в истории России. Этого никто, по сути дела, не понял.
И Языков тоже, естественно.
Все прочитали это первое философическое письмо, ничего не поняли они. И Языков написал, в общем-то, такую расхожую, я бы даже не сказал не славянофильскую, а такую националистическую какую-то бодягу, так скажем. Очень обидно, потому что человек, он был умный, и видно было, что у него какое-то сознание, которое интуитивно еще разбирается, где правда, где справедливость, где что. А здесь он лажанулся. И после этого он стал один за другим, в общем, промахиваться.
Давайте мы и Гоголя послушаем, но...
Начнем с Чаадаева.
Да, с Чаадаева. Несмотря на то, что действительно стихи очень резкие, такие полны какими-то штампами, но уж что написал, то написал. Давайте слушать.
«Вполне чужда тебе Россия, твоя родимая страна. Ее предания святые ты ненавидишь все сполна. Ты их отрекся малодушно. Ты лобызаешь туфлю пап, почтенных предков сын ослушный, всего чужого гордый раб. Свое ты все презрел и выдал, но ты еще не сокрушен. Но ты стоишь, плешивый идол, строптивых душ и слабых жен. Ты цел еще? Тебе до ныне венки плетет большой наш свет. Твоей презрительной гордыне у нас находишь ты привет. Как не смешно, как не обидно, не страшно нам тебя ласкать, когда изволишь ты бесстыдно свои хуленья изрыгать. На нас, на все, что нам священно, в чем наша Русь еще жива, тебя мы слушаем смиренно, твои преступные слова».
Виктор, ну, действительно, как вы сказали, Гоголя и Языкова связывала очень тесная дружба. Я так понимаю, это уже было во второй половине жизни Языкова, когда как раз друзья его повезли в Европу лечиться. Там они и познакомились с Гоголем и сдружились.
Они сдружились. Гоголь очень нежно о нем написал в выбранных местах из переписки с друзьями. То есть поставил его очень-очень высоко. Но надо сказать, что помимо Пушкина и другие поэты его очень высоко ставили. Ну, мы говорили о том, что Жуковский стихотворение «Землетрясение» вообще посчитал самым лучшим стихотворением в русской поэзии. Баратынский, о котором мы тоже делали передачу.
Да, который тоже есть «Заговор классиков».
Удивительный философический поэт, тоже недооцененный в наше время, тоже очень-очень высоко отзывался о Языкове. То есть, мне кажется, вот какая загадка здесь есть. Дело в том, что почему Языков не стал вторым Пушкиным, или почему Пушкин не стал вторым Языковым. Дело вот как. Пушкин – это гений, в котором в сознании или подсознании было какое-то поразительное чувство гармонии, меры и ощущение адекватности того, что он говорит. Он не бросился бы в какие-то такие странные, почти ксенофобские рассуждения. Он бы не стал идти какой-то странной дорогой, пытаясь поменять одну возлюбленную реальную на другую, допустим, назовем ее Москвой, и так далее, и так далее. И вот как раз Эхенвальд заметил, что некоторые вещи у нашего дорогого сегодняшнего Языкова, они порою кажутся почти придуманными, искусственными.
То есть какая-то идеология его подвела или что?
И мне кажется, как раз вот эта искусственность его идеологической позиции. Искусственность, может, даже и предыдущая. Но здесь я не могу согласиться с Юлием Эхенвальдом, потому что мне кажется, что человек тому же как гулял, так и пел.
Понятно.
Как пил, так и пел. А здесь возникло какое-то ощущение, покасательно он прошел, не углубился вот в эти проблемы, которые мучили тогда интеллектуальную Россию. И в результате, конечно, появились стихи, давайте мы их тоже послушаем, стихи Гоголю, где он просто уже, мне кажется, становится каким-то сатириком низшей пробы.
«Сижу, мне скука и тоска среди чужого языка, и гальмы, гейны или нау передо мной. Усердно их читаю я, но толку мало. Мои часы несносно, вяло идут, как бесталанный стих. Отрады нет, одна отрада, когда перед моим окном площадку гладким хрусталем оледенит година хлада. Отрада мне тогда глядеть, как немец скользкую дорогой идет с подскоком жидконогой и бац да бац на гололедь. Красноречивая картина для русских глаз. Люблю ее».
Вы назвали его сейчас сатириком низшей пробы. Не хочется на этом завершать, потому что все-таки почему-то мы сегодня о нем говорим, чем-то он нам важен и дорог. Давайте поймем все-таки чем.
Бывают литераторы, писатели, поэты, которые действительно ошибаются идеологически, или время потом говорит, они ошиблись идеологически. Видимо, Языков тоже принадлежит тем, которые, если даже и не ошибались, потому что я-то думаю, что и оба эти течения были в том или в другом виде правы.
Вы имеете в виду западников и славянофилов?
Да, западники и славянофилы. Но когда это уже превращалось в какое-то комическое выражение этих чувств, то, конечно, время показало, что это была ерунда. Мне кажется, что Языков, главное в нем, это все-таки вот это стихотворение «Землетрясение», когда он показывает, что если даже очень все не так, все не получается на Земле, у нас везде, и в любви, и в здоровье, во всем, поэт, который спускается с неба, заряжает нас невероятной большой энергией. Так вот, Языков в лучших своих стихах, а их немало, как раз заряжает читателя, и мы как раз в этом смысле недооценили самих себя. Надо идти и найти язык и зарядиться его энергией.
Виктор, вы знаете, я, когда готовилась к этой программе, поймала себя на мысли, что я бы, наверное, языково детям учить в школе задавала бы, потому что он очень легко воспринимается на слух, он очень такой какой-то четкий и ясный. Это что, было какое-то новаторство в то время или просто уже поэзия к этому моменту подошла к такой вот простоте и ясности?
Она подошла простоте и ясности, то есть понадобились только несколько талантливых или гениальных поэтов, которые и осуществили бы эту простоту, ясность и звонкость слогов.
И языков в их числе.
И языков как раз, я думаю, вместе с Пушкиным были те два гениальных человека, которые и решили проблему вот этого звучания русского стихотворения. Хотя, конечно, мы с вами знаем, что Баратынский тоже очень серьезно поработал над этим, чтобы у нас все-таки был тот самый язык, которым мы можем гордиться. Говорю это абсолютно без всякого пафоса, а с большой любовью к русскому языку. И вы знаете, дело в том, что в начале 20 века было опять возрождение языкова, серебряный век, и действительно дети в школе учили стихи языкова.
А первым, кто его как бы заново открыл, был Блок, а потом уже он как-то вошел опять в моду, да? Акмеисты, футуристы его читали.
Да, он вошел в моду, его читали и изучали. И надо сказать, что советская литература ведения 1930-х годов тоже занималась им. То есть он много писал писем, друзья. Подготавливались его полное собрание сочинений и так далее, и так далее. И вдруг, знаете, вот как-то все заглохло.
А что произошло? Почему?
Я думаю, что просто уже поменялся вот этот пафос, потому что понадобился уже пафос не лирического героя, который смотрит на родину.
Да, лирический герой был уже не нужен.
Субъективный лирический герой был не нужен. А потом его уже, что называется, и не поймали. То есть упустили и не поймали.
А вот у него все-таки лирический герой, да, главный?
У него все-таки прежде всего лирический герой, который регистрирует события, видит, переживает и, в общем-то, конечно, очень субъективен. С другой стороны, как мне кажется, все-таки у него была какая-то невероятная интуиция, и он чувствовал, что поэзия действительно рождается на небесах. Но это было не так, как у Пушкина, не так, как у Гоголя. Это было такое знание, которое то мерещилось, то отсутствовало, то мерещилось, то отсутствовало. Не было этой стойкости. Отсюда и языков, и немножко находится в какой-то такой в туманной дали для нас.
Ну что же, я уверена, что сегодня мы его частично приблизили и продолжаем приближать. И давайте послушаем вот стихотворение «Землетрясение», которое мы уже сегодня упоминали, а вот сейчас уже вспомним, да, конкретно эти строки.
Еще раз скажем, что Жуковский читал его лучшим русским стихотворением.
«Так ты, поэт, в годину страха и колебания земли, носись душой превыше страха и ликом ангельским внемли, и приноси дрожащим людям молитвы с горней вышины, да в сердце примем их, и будем мы нашей верой спасены».
Мы в начале программы с вами сегодня вспоминали разные мнения о Языкове, в том числе мнение критика Добролюбова, который посчитал, что все-таки он зарыл свой талант вот в этих пьянках, гулянках, что в юности что-то такое пробивалось хорошее, но потом было утеряно. Вот все же это неправда.
Как ни странно, Юлий Ахенвальд тоже эту идею поддерживает, что как бы он до конца не раскрылся, но что значит не раскрылся до конца? Что эти ребята, Добролюбов, да, Ахенбальд, они что, знают, до какой степени должен раскрыться поэт? Где здесь конец?
Где тут конец? Где он должен был раскрыться?
А вот он раскрылся так, как он раскрылся. Мне кажется, что он выразил себя и в хмельной поэзии, и в эротической поэзии у него есть довольно известные, ну, по крайней мере, для того времени эротические стихи, наконец, в любовной повести, которая мне очень нравится, и мне очень нравятся также стихи о Москве, это сильный, яркий.
Которые тоже сегодня у нас звучали, да?
Мне кажется, он раскрылся, но, может быть, он не раскрылся, да не может быть, а точно он не раскрылся, как Гёте или наш Пушкин, но, с другой стороны, может, у него и заряд был на это, и он выполнит то, что ему суждено было выполнить. Да, наконец, но мы же знаем с вами, что он жил-то не очень долго.
43 года мы говорили, да, сегодня об этом.
Чуть больше, чем Пушкин, а написал много, показал себя с разных сторон, как литератор, как поэт. Не все удачно. Обратите внимание, мы не говорим ни о его драмах, ни о его поэмах.
То есть мы говорим сегодня только о стихах, на которые и надо обращать внимание, да?
Ну, потому что там особенно не остановишься ни на чем. Но если мы говорим вот о идее счастья, как наш заговор классиков, когда заставляет нас подумать, а где же тут заговор по поводу счастья, то, конечно, для него счастье – это вот эта вот великая любовь, безусловно. Она перекрыла все. И дай бог, чтобы у людей была такая возможность любить, любить и любить, как это было у Языкова. А уж такая возможность, как передать эту любовь, для этого надо иметь гений Языкова.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это «Заговор классиков». Я, кстати, хочу сказать, мне нравится, что в последних выпусках нашего «Заговор классиков» мы открываем заново какие-то, к сожалению, ушедшие от нас имена. Это очень здорово. Мы продолжим это делать в следующих программах. Но поскольку вы слушаете нас каждую неделю, нам интересно, конечно, узнать вас лучше. И чтобы познакомиться со слушателями, мы время от времени проводим опросы. Ссылка на один из них в описании эпизода, пожалуйста, пройдите его. Это займет всего лишь 5 минут, ну, а нам будет очень интересно потом почитать и понять, кто же нас слушает. Ну, а эпизоды «Заговора классиков» слушайте на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».